вполне вероятно. И тем не менее ты доверяешь мне. Птолемей рассмеялся. А что, по-твоему, до сих пор я тебе не доверял? Когда я тебя в последний раз сковывал пентаклем? Взгляни на себя. Ты свободен, как и я сам. Ты можешь в мгновение ока придушить меня и убраться во свояси. А, ну да. Об этом я как-то даже не задумывался. Мальчик хлопнул в ладоши. Ну что ж, пора. Пенринутета и арфу я уже отпустил. Никаких долгов за мной не осталось. Так что теперь твоя очередь. Если будешь так любезен войти в пентакль, я тебя освобожу. А как же твоя безопасность? Я оглядел темную комнату. Полосы света из щелей в ставнях лежали на полу и стенах, точно следы когтей. Ведь когда нас не будет, ты останешься беззащитным, если твои враги до тебя доберутся. Последним заданием Пенринутета было принять мой облик и уехать на юг по старой дороге, так, чтобы его заметили. Шпионы отправятся вслед за его караваном. Так что, как видишь, я все предусмотрел, дорогой мой Рихит. Он махнул мне рукой. Я вступил в круг. «Знаешь, — начал я, — тебе совершенно не обязательно рисковать собой ради этого эксперимента». Я смотрел на его узкие плечи, тощую шею, костлявые ноги, торчащие из-под туники. «Это не эксперимент, — сказал Птолемей. — Это жест, это искупление». «Искупление? Чего? 3000 лет рабства? Зачем взваливать на себя груз стольких преступлений? Никто из волшебников, кроме тебя, никогда даже не думал об этом». Он улыбнулся. «В том-то и дело. Я первый. Если мое путешествие пройдет успешно, и я смогу вернуться и описать его, за мной последуют и многие другие. В отношениях джиннов и людей наступит новая эпоха. Я уже успел кое-что записать, Рихит. Моя книга займет почетное место в любой библиотеке Земли. Я этого не увижу, меня уже не будет, но, может быть, увидишь ты». Невольно заразившись его энтузиазмом, я кивнул. «Будем надеяться, что ты прав». Он не ответил, только щелкнул пальцами и произнес освобождающее заклятие. И последнее, что я видел перед тем, как исчезнуть, это его лицо, уверенное и безмятежное. Его глаза, устремленные на меня. Китти. Китти очнулась от слепящего света и острой боли в боку. Секунды шли, она лежала неподвижно, медленно осознавая, что в висках стучит кровь и в раскрытом рту пересохло. Запястья болели, жутко воняло горелыми тряпками, одну руку что-то сильно стискивало. В груди у нее нарастала паника. Девушка задергала руками и ногами, открыла глаза, попыталась поднять голову. За это ее тут же прострелило болью. Зато ситуация несколько прояснилась. Запястья у Кити были связаны, она сидела, прислоненная к чему-то твердому. Кто-то сидел на корточках рядом с ней, заглядывая ей в лицо. То, что стискивало руку, внезапно исчезло. Голос. «Вы меня слышите? С вами все в порядке?» Китти приоткрыла один глаз. Зрение постепенно сфокусировалось на темном силуэте. Волшебник Мендрейк наклонился к ней. На его лице отражались озабоченность, смешанная с облегчением. «Говорить можете?» — спросил он. «Как вы себя чувствуете?» «Это вы меня за руку держали?» — слабым голосом спросила Китти. «Нет». «Хорошо». Она мало-помалу привыкла к свету. Вскоре Китти смогла уверенно открыть оба глаза и осмотреться. Она сидела на полу у стены большого зала с каменными стенами, куда более древнего и роскошного, чем все, что ей доводилось видеть до сих пор. Толстые колонны поддерживали сводчатый потолок, пол, выложенный каменными плитами, был застелен красивыми коврами. Во множестве стенных ниш стояли статуи царственных людей в старинных костюмах. Под сводами плавали магические шары, создавая изменчивую игру света и тени. В центре зала